Он с трудом поплелся вдоль стены и вдруг вспомнил, что Роджер Каменщик должно быть сейчас в звезде. Он брел, левой рукой опираясь на палку, а правой держась за стену. И, наконец, он увидел постоялый двор со звездой на вывеске, а у ворот была каменная приступка. Тяжело дыша, он сел и сказал себе: «Не все ли равно? Ведь дальше я идти не могу». Роджер Каменщик. Ноги ушли, но вскоре вернулись. Теперь их стало много. А он все повторял: «Роджер Каменщик! Роджер Каменщик!» Наконец появились женские ноги и красный подол платья. Женщина вскрикнула и быстро заговорила. Но он, как всегда, легко пропускал ее слова мимо ушей.
«Мне жаль ее», — думал он, — «жаль, но не очень, чуть-чуть. Это мой изъян, что я не могу скорбеть, и о ней тоже».
Чьи-то руки подхватили его подмышки и подняли с камня, а ноги и палка волочились по земле. Он видел, как приближалась дверь, потом увидел ступени. Его ноги коснулись их. Сперва одна, потом другая, и палка простучала — тук-тук-тук. А потом была еще дверь где-то в полутьме, и она отворилась. Руки опустили его на скамью, захлестнутого дурнотой, и исчезли, затворив дверь. Он зажмурился и ждал, когда исчезнувший мир вернется. Первыми вернулись звуки. Он услышал хрип, кашель, клокотание мокроты, сопение, и в этих звуках была своя череда. Они заставили его открыть глаза, и он увидел напротив окна маленький очаг, а подле очага широкую кровать с валиком в изголовье, на которой белели смятые простыни. Там, приподнявшись на локте, лежал Роджер Каменщик, в одежде, но разутый. Его опухшее лицо непрерывно смеялось, а потом рот разинулся, смех перешел в вопль, и он упал навзничь. Джаслин видел, как вздымается его грудь. Роджер Каменщик, путаясь в простынях, повернулся на бок. Потом снова тяжело приподнялся на локте и поглядел на Джаслина, ощерившись по собачьей. Лицо его было в испарине. Джаслин взглянул в налитые кровью глаза, и лицо Роджера исказилось. Он повернул голову и сплюнул мимо очага. «От вас разит падалью!» Джаслин подумал над этими словами, припомнил лица, которые склонялись над его постелью. «Может быть, — подумал он, — очень может быть». И услышал свой старческий голос, который бессмысленно повторял: «Может быть, Роджер, может быть, очень может быть». Роджер Каменщик, опираясь на локоть, подался вперед. Он сказал с бесконечным удовлетворением: «Стало быть, они и до вас добрались». Он поперхнулся, и что-то красное потекло по его подбородку. «Он еще не рухнул, Роджер, так сказал мне отец Адам. И еще отец Адам сказал, что он все равно когда-нибудь упадет, будь он даже высечен из алмаза и утвержден на самых корнях земли». Мастер медленно приподнялся. Он с трудом выпутал ноги из простыней и, шатаясь, пошел через комнату. Джаслин слышал, как он выругался и ударил кулаком в окно. Раздался треск, звон стекла. Мастер крикнул в мертвую пустоту: «Рухни хоть сию секунду, и хрен с тобой!» «Сегодня почти нет ветра, Роджер. Только цветы на яблоне колышутся». Мастер побрел назад. Он тяжело упал на колени у кровати и начал шарить по ней руками. Потом перестал навалился на нее боком и снова засмеялся.
— Это хорошо, что от вас воняет, Джаслин. Мне от этого полегчало. А я-то думал, мне уж ни от чего не полегчает.
Но Джаслин был далеко. Он грезил и сказал рассеянно. Я видел зимородка. А потом перед ним опять были ноги, красное платье, и язык трещал, трещал, трещал. Роджера каменщика уложили обратно в постель. Голос раздался над Джаслином, потом снова метнулся к кровати. «Разве ты не понимаешь, дурак ты этакий? Они же знают, что он здесь!» Платье и голос исчезли за дверью. Он посмотрел в сторону кровати, но увидел только, как вздымалась и опадала грудь, и услышал прерывистый хрип. «Роджер, Роджер, ты меня слышишь?» Только хрип в ответ. «Ты подумай, я считал, что совершаю великое дело, а оказалось, я лишь нес людям погибель и сеял ненависть. Роджер!» Он пристально вглядывался, но видел только вздымающуюся грудь да руку, которая слабо вздрагивала при каждом вздохе. Он отвернулся и стал смотреть на угли в очаге. Теперь они казались ярче, потому что сумерки уже ползли по углам. Любить всех людей священной любовью. И вот, Роджер, ты меня слышишь?
Но Роджер даже не пошевельнулся. Джаслин больше не пытался заговорить с ним и ждал, а рука все вздрагивала при каждом вздохе. Угли рдели в сумерках, и он созерцал бесформенную, необъяснимую груду, возникшую у него в голове.
Наконец тело на кровати вздрогнуло. Роджер лежал пластом, уйдя головой в подушку, и равнодушно смотрел на Джаслина. «Так вот, стало быть, мы оба тут!» «Это неправда, что старики не знают страданий. Они страдают, как и молодые, только им еще труднее. Похвальба!» «И вот после всей ложной святости я околдован мертвой женщиной. Вы сумасшедший! Я всегда это говорил!» «Не знаю. Я был занят только этим исполинским шипом. А ее я совсем не знал. Может, поэтому она и явилась мне во сне и сказала... Или нет, не сказала ничего, только мычала пустым ртом. Но даже в этом я не уверен. Элисон говорит, что она меня околдовала. Ведь это правда, Роджер. Как же иначе?»
«А знаешь, быть может, гвоздь настоящий. Нам не дано знать».
Мастер крикнул.
«Будьте вы прокляты! Он рухнет, и я еще доживу до этого дня. Вы отняли у меня мое дело, моих подручных. Все отняли. Чтобы вам провалиться в самое пекло!» Он судорожно всхлипнул. «Вместе с вашей сетью вы загнали меня слишком высоко!» «На меня самого загнали. Я тоже попал в сеть!» Он слышал, как Роджер сморкался в простыню. «Слишком, слишком высоко!» И вдруг голова у Джаслина прояснилась. Он отчетливо понял, как быть с этой бесформенной, этой невыразимой грудой. «Послушай, вот для чего я пришел!» Он дергал пряжку до тех пор, пока плащ не упал с плеч. Потом сдернул с куфью, снял с груди крест и положил на скамью. «С танзурой ничего не поделаешь. Знак священной чистоты на теле смердящего пса. Нет, тут ничего не поделаешь. Ересь. Я средоточие...» Он встал и зашаркал по полу. Потом опустился на колени но спина не выдержала, и он упал на четвереньки. «Что ж, — подумал он, — придется так. Ты сказал тогда, что я сам дьявол. Но я не дьявол, я просто глупец. И еще мне кажется, я как дом с огромным подвалом, где живут крысы, и на руках моих какое-то проклятие. Кому не прикоснусь, всем причиняю горе, особенно тем, кого люблю. И теперь я несчастный, опозоренный, пришел молить тебя о прощении». Наступила долгая тишина. Гудел огонь, поскрипывали оконные петли, шелестели листья. Он смотрел на доски пола меж своих рук. «Я здесь, — подумал он, — больше я ничего не могу сделать». Колено глухо стукнулось об пол подле его правой руки. Его взяли за плечи и выпрямили. Роджер держал его, касаясь руками пламени, которое опаляло ему спину. Мастер ругался, плакал, голова его и все тело тряслись. Он не умел плакать, весь содрогался при каждом рыдании, и дрожь передавалась Джаслину. А потом сквозь рыдания стали прорываться слова, и Джаслин почувствовал, что сам прижимается к Роджеру, цепляется за него. Голова Роджера лежала у него на плече, и он глупо лепетал что-то про яблоню, утешал и гладил Роджера по широкой дрожащей спине. «Он праведник, — думал он, — истинный праведник, что бы это ни значило. Здесь под намалеванной и качающейся вывеской рождается что-то». Вдруг Роджер отстранился. Одна его рука еще лежала на плече Джаслина, другой он размазывал слезы по лицу. «Расхныкался, как младенец. А все потому, что я пьян. Чуть выпью, глаза сразу на мокром месте». Джаслин почувствовал, что шатается под его тяжелой рукой. «Ты не поможешь мне встать, Роджер?» Мастер громко захохотал. Он оттащил Джаслина на скамью, потом добрел до кровати и тяжело плюхнулся на ее край. А Джаслин все объяснял ему. «У меня теперь совсем нет спины. Ты мог меня сломать. Иногда мне кажется, это от тяжести каменного молота. Но что поделаешь?» «Он там стоит. Пейте».
«Нет-нет, я не могу. Спасибо».
Кучка дров занялась с краю и вспыхнула желтым пламенем. По комнате заплясали тени. Мастер дотянулся до кувшина и отхлебнул из него. «Мы сделали, что могли. Там, на самом верху, ужас, помрачение. Не надо об этом. Тяжесть, пустота, легкость, пустота». Мастер крикнул: «Довольно, довольно же!» Джаслин снова взглянул на бесформенную груду у себя в голове. «Но это, конечно, еще не все. Когда-нибудь он рухнет. И всю же, хотя опоры согнулись, шпиль покосился, и щебенка... Я еще не знаю. У меня еще остается моя, как бы сказать, мое недоверие. Понимаешь, может быть, все-таки это то самое, для чего мы были предназначены. Мы оба. Он сказал, что мне, как глупой девчонке, непременно нужно перед кем-нибудь преклоняться. Но ведь в этом нет ничего дурного, правда? Я отдал шпилю свое тело. Что же его держит, Роджер? Гвоздь? Я? Или она? Или ты? Или бедняга Пенгол, который лежит, скорчившись под опорами, и меж ребер у него проросла веточка омелы?» Роджер Каменщик присмирел, словно слился со стеной, и на нем дрожали отблески огня. Но иные твари витали по комнате, и Жаслин чувствовал, как черные крыла трепещут вокруг него. Голос его тонул в этом вихре, и он сам едва слышал себя. «Ты еще можешь кое-что сделать, Роджер, сын мой. Ты еще можешь кое-что сделать». Лицо Роджера снова побагровело, налилось кровью, и он прохрипел. «Значит, вот для чего вы сюда пришли, Жаслин. Око за око, зуб за зуб. И если я откажусь, вы все расскажете. Нет, нет, я и не думал. Я все понимаю, отец мой. Я чуял, к чему идет дело».
И тут среди трепещущих черных крыл Жаслину стало страшно.
«Я совсем не думал. Говорю вам, я все понимаю. Я сам не знаю, как это у меня вырвалось. Против воли». Роджер Каменщик тяжело плюхнулся на кровать. «Когда снова придет гроза, я это попомню. Око за око. Ты мог уйти. Ты еще молод. Кто взял бы меня? Кто пошел бы со мной работать? Ведь вы же отняли все. Бог всегда с нами. Это я знал. Но теперь я знаю и другое. А это все равно, что не знать ничего. Что такое человеческий ум, Роджер? Дом вместе с подвалом и всем прочим». В комнате опять появилась женщина. Она блестела черными глазами и трещала без умолку. А когда она ушла, он услышал другие голоса и смех. «Кто это там?» «Люди. Пойми, если она что-нибудь знала, как тебе объяснить? Беда в том, Роджер, что подвал знал про него, знал, что у него нет силы в чреслах, и устроил этот брак. Наверное, это из-за ее волос. Я видел эти рыжие волосы, растрепанные вокруг узкого бледного лица. А потом, конечно, уже не видел. Но однажды, когда она стояла у опоры и смотрела на тебя, они опалили мне глаза. Тогда-то она меня и околдовала. Да, околдовала. Ведь правда? Поэтому я должен все про нее узнать. Ведь если она знала, что с ее мужем, и даже, может быть, смирилась, это было бы не так ужасно. И, конечно, она меня преследует. О чем вы толкуете? О ней, разумеется, о ней. Я всегда ждал ее. Она прибегала и вдруг останавливалась. Один раз я перевязал ей разбитое колено. Оторвал кусок от своей... Ну, что с того? Позже, когда я понял, как она запуталась в моих сетях, я хотел поговорить с ней, заставить ее понять. «Вы?» Говорила она обо мне хоть раз. Впрочем, это все равно. Я и ее принес в жертву. Умышленно. И знаешь, Роджер, молитвы не остаются без ответа. Вот что ужасно. И когда она умерла, я стал одержим ею, потому что она меня околдовала. Молитву затмили волосы. Волосы мертвой женщины. Неплохая шутка, а? Шутка! Наверное, можно жить так, чтобы всякая любовь была благом, чтобы одна любовь не соперничала с другой, но пополняла ее. Что такое человеческий ум, Роджер? Вы достигли того, зачем пришли. Уходите! Но я должен знать, не все ли нам теперь равно. Я совсем запутался. Пойми, перед тем, как она меня околдовала, я любил ее как дочь. А в день ее смерти... Не надо, уйдите! Мне быть бы о трех языках, чтобы сказать три вещи разом. Я пришел туда, Ты помнишь, я ведь только хотел помочь. Быть может, я уже тогда кое-что понимал. Она была на полу. Она подняла голову и увидела меня на пороге в полном облачении настоятеля, священника, обвинителя. А я только хотел помочь. Но это ее убило. Я убил ее. Все равно, что перерезал ей глотку.
Он услышал шаги мастера у самых своих ног. Почувствовал на лице горячее дыхание, насыщенное винными парами. Вон отсюда!
Неужели ты не можешь понять? Я должен знать все это, потому что я убил ее. Мастер вдруг крикнул. Вон! Вон! Его руки отбросили Джаслина. Дверь с треском распахнулась, и эти руки вышвырнули его за порог. Он увидел, как прямо на него стремительно несутся ступени, а потом он привстал на коленях, цепляясь за лестничные перила. «Падаль вонючая!» Кувшин просвистел у самой его головы и вдребезги разбился о стену. Он на четвереньках дополз до скользкой мостовой, а сзади него настиг крик Роджера. «Чтоб с тебя кожу содрали заживо!» Но крик потонул в буре голосов, смеха и лая. Он встал, хватаясь за стену, но шум захлестнул его, и в глаза ему ворвались руки, ноги, смутные лица. Он вдруг увидел узкий темный проход, рванулся туда, и одежда лопнула у него на спине. Он слышал, как затрещала ткань. Руки держали его, не давая лечь. Голоса ревели и визжали. Теперь у них были пасти, оскаленные, слюнявые. Он вскрикнул. «Дети мои! Дети мои!» Вопли и неистовства не унимались. Это было целое море проклятий и ненависти. Руки сжались в кулаки, замелькали ноги. И ему показалось, что сквозь весь этот шум он слышит, как Айва и его приятели наускивают псов. «Ату! Ату! Ату!» Он лежал ничком и видел ноги и полосу света, которая падала из двери на грязь в канаве. А потом вокруг разлилась тишина. Ноги постепенно отдалились. И в тишине он услышал женский голос. «Матерь Божья! Да вы поглядите на его спину!» Ноги задвигались быстрее. Он уже не видел их, но слышал, как они идут, бегут, спотыкаются об лыжники. Освещенная дверь захлопнулась.
Он полежал немного, дрожа всем телом. Потом зашевелился. Пополз к стене. «Я наг», — подумал он. Так и должно было случиться. Он встал и поплелся на тусклый свет факелов, маячивший над главной улицей. Порой он терял стену, оступался, попадал в канаву и выбирался оттуда, а один раз упал прямо в грязь. «Теперь все могут видеть, что я такое», — подумал он, выбираясь обратно на мостовую. На углу главной улицы он упал и уже не мог встать. Он не чувствовал, как ему прикрыли спину, не видел подол Рэйчел и сандалии отца Адама. Какие-то руки осторожно коснулись его. Какой-то голос зажурчал, как вода в канаве зимой. А потом нахлынула тьма.
Глава 12. И снова над ним был ребристый потолок. Он ничуть не изменился, но сам Джаслин как бы вступил в новое существование. У него было такое чувство, будто он висит над собственным телом, которое каждый миг захлестывала неотвратимая волна слабости, принося с собой бессмысленный страх. И всякий раз он проваливался в пустоту. Но вот сознание возвращалось, и он снова повисал над своим телом, пытаясь, как в тумане, понять, что с ним произошло. Он висел и безмолвно разговаривал сам с собою. «Где же я был?» И безмолвный ответ был всегда один — «Нигде». Его поили чем-то горьким, быть может, маковым отваром, и ему иногда казалось, что от этого он и может вот так плыть и парить над своим распростертым телом. Лица чередовались, то кто-то подавал ему питье, то появлялся отец Адам, чьи черты он теперь видел совершенно отчетливо. Он не знал, долго ли длились провалы, и долго ли он висел и плыл над своим телом. Но от одного взгляда до другого он без удивления замечал, что солнечный свет или тени отмерили на ребрах потолка не один час. Иногда он ближе ощущал эту оболочку, этот механизм, лежавший под ним. Главным делом механизма было растягивать и сжимать ребра, медленно, но беспрестанно, а внутри, как птица в клетке, трепыхалось сердце. Он бывал вынужден спускаться в свое тело лишь тогда, когда на него налагали руки прислужники, исполняя необходимые обязанности. Один раз он ясно услышал разговор, но понял лишь последние слова. Это губительный недуг у него в хребте. Молчание. А потом еще. Нет, ничего подобного. Сердце. Но чаще всего в странном зыбком времени он парил над своим телом или проваливался в пустоту. Приходили мысли, которые длились вечность или секунду. Возникали картины, которые теперь оставляли его равнодушным. Он почти не разговаривал, потому что это было невероятно трудно, даже когда он обретал доступ к собственному рту. Он избегал этого, потому что боялся своего распростертого тела, как западни, боялся пустоты, которая так часто подстерегала его. И все же иногда, в промежутках между вечностями, когда он то погружался в туман, то ясно видел над собой потолок, он делал долгое усилие. Он заставлял себя спуститься к окаменевшему рту, взламывал камень и выдыхался струей воздуха. Рухнул. Лицо отца Адама, совсем отчетливое, с улыбкой низко склонялось над ним.
Нет еще. Он рассматривал голубые глаза, улыбку, которая слегка растягивала губы и морщила щеки. А когда лицо отодвигалось, он снова видел каменное ребро потолка, да иногда муху, сидевшую там вверх ногами и занятую своими заботами. Потом он начал думать о своем надгробии и кое-как объяснил, чтобы позвали немого. Преодолевая бесконечную череду времени и пустоты, он растолковал юноше, чего хочет. Никаких украшений, только он сам, мертвый, ногой, лишенный даже плоти, распростертый скелет, обтянутый кожей. Голова запрокинута, рот открыт. Он хотел сдернуть простыни, и руки, наконец, поняли. Они открыли перед юношей его наготу, и тот сделал набросок с гримасой отвращения. А Джаслин снова воспарил над своим телом. Минула вечность. Юноша исчез. Муха чистила лапки на потолке.
А потом свечи, бормотание, прикосновение елея. Он парил над миропомазанием, которое совершалось внизу, над тяжелым, как свинец, телом. И снова разверзлась пустота. Но когда он очнулся, явилось нечто новое. Он услышал, как шумит ветер и дождь стучится в окно. И тогда он вспомнил про подвал с крысами, и в ужасе перед этой мыслью ринулся вниз в свое задыхающееся тело. Каменщик! Роджер Каменщик! Лица низко склонились над ним, удивленные, с поднятыми бровями они говорили длинно и непонятно. Роджер Каменщик! И сразу он задохнулся словами и мыслями. Грудь отказывалась подниматься, и он в страхе пытался ей помочь.
Он почувствовал, как руки приподняли и посадили его.
А потом он снова лежал, глядя на каменное ребро потолка, по которому медленно ползли яркие полосы света. «Где же я был?» Но тут чье-то лицо заслонило свет, склонилось над ним, дрожащее с красными веками, и ее черные волосы зазмеились по его телу, а рот зиял, непрестанно открываясь и закрываясь. Она накинулась так неистово, что он мог лишь смотреть безучастно, не в силах уследить за смыслом ее слов. В сарае между кучей лука и мешком пшеницы. Неужели когда-нибудь ей придется расстаться с жизнью, которая в ней такая бездна? Всепожирающий рот. Праведница. На четвереньках, с петлей на шее. И обломок стропила на другом конце веревки. Он всегда говорил, что в его деле самое трудное — рассчитать прочность. Но Бог знает. Бог, — подумал Джаслин, — и все показалось ему ничтожным. Бог? Если бы я мог вернуть прошлое, я стал бы искать Бога среди людей. Но теперь колдовство сокрыло его. Сидит у огня, голову свесил на плечо, ничего не видит и не слышит. Я все должна делать для него, все, понимаете? Ходить, как за малым ребенком.
Он равнодушно смотрел, как руки отца Адама увели ее, услышал, как ее пронзительный плач всплеснулся рядом, а потом затих на лестнице.
И он каким-то образом увидел отрешенное лицо Роджера Каменщика, детей на траве, скорченного пенгола, охраняющего Средокрестие. Он увидел неуклюжие перекрытия башни, громоздкие, расщепленные венцы, и тяжесть навалилась на него. «Я не могу больше», — подумал он, — «не могу. Я не в силах даже пожалеть их. И себя тоже». В комнате слышалось бормотание, звяканье металла. Лицо отца Адама снова низко склонилось над ним. Он видел, как губы священника произнесли какое-то слово, но обессиленный не пытался его уловить. Голубые глаза мигнули. Вокруг них появились морщинки. Губы снова пошевелились. И на этот раз его одурманенный маковым отваром слух поймал слово, прежде чем оно взлетело к потолку. «Джаслин!»
И он понял, что его час пробил. Ему показалось, что умирать легко, так же, как есть, пить, спать, всему свое время. И, поняв это, он словно обрел свободу. И мысли его понеслись вскачь, как лошадь, с которой сняли узду. Он поднял глаза, чтобы узнать, принес ли ему этот последний час избавления от колдовства. Но там, среди звезд, сверкали спутанные волосы, и к ним возносилась громада шпиля. «Вот и все», — подумал он, — «вот и объяснение». Но только теперь уже поздно. И он шепнул отцу Адаму одно слово. «Вероника».
Улыбка на лице стала растерянной и тревожной. Потом оно прояснилось. «Святая?» И тело, измученное слабостью и борениями, попыталось выдавить из груди смех. Но он тотчас унял этот смех, боясь выпасть из жизни, потерять равновесие, как канатоходец. Он вдруг почувствовал любовь к отцу Адаму, захотел что-нибудь ему подарить. И когда обрел равновесие, шепнул еще одно слово — «Святая». А смерть не так нелепа, как жизнь, потому что нет ничего нелепей этого раздираемого ужасом комка, который, как язычок гаснущего огня, трепещет под ребрами. «Джаслин!» — это он меня зовет, — подумал Джаслин и посмотрел на отца Адама со спокойным любопытством, потому что отец Адам тоже умирал. И завтра или в какой-нибудь другой день чей-то голос вот так же скажет ему, Адам, будто ребенку.
Как бы высоко он ни вознесся, какое бы ни носил облачение, завтра или в другой день этого гладкого, как пергамент лба, трижды коснется серебряный молоточек.
А потом мысли снова понеслись вскачь. И он увидел, какой странный человек этот отец Адам. С головы до ног, обтянутый пергаментом, то гладким, то морщинистым, и сверху так смешно торчат волосы. А внутри чудовищный костяк, на котором распят пергамент. И тут же, словно во сне, который скрыл от него это лицо, он увидел весь род людской в его наготе. Коричневатый пергамент, натянутый на костяные остовы и скелеты. Он увидел, как люди, прикрытые тканью, переступают ногами, вышагивают подошвами из звериных кож. И мучительным усилием, задыхаясь, попытался облечь это свое видение в слова, которые не прозвучали никогда. В своей гордыне они возмечтали об адском пламени. Ничто не совершается без греха. Лишь Богу ведомо, где Бог. Руки уложили его, и он провалился в пустоту. Но страх заставил его снова вынырнуть и испить чашу до дна. «Теперь, Джаслин, мы облегчим тебе путь на небо». «Небо!» — подумал Джаслин, охваченный страхом. — Ты, который сейчас держишь меня и умрешь не сегодня, что знаешь ты о небе? Небо, ад, чистилище, крошечные и блестящие, как украшения, которые прячут и носят лишь по праздникам. А я умираю в серый будничный день. И что мне небо, если мне невозможно подняться туда вместе с ними, держа за руку его и ее? Смириться? Я променял четверых людей на каменный молот. Вдруг он почувствовал, что надо вцепиться в воздух зубами, мертвой хваткой. Руки приподняли его, посадили, и грудь сама без его помощи набрала воздуху. И страх покинул грудь, но витал вокруг. Сквозь страх на него глядели два глаза. Кроме них в мире не было ничего прочного. И под их взглядом он был как дом, готовый рухнуть. Они смотрели на него в упор. Око в око за око. Он снова вцепился зубами в воздух, и сам погрузился глазами в эти глаза, потому что кроме них в мире не было ничего прочного. Два глаза слились в один. И теперь перед ним было окно, распахнутое, залитое светом. Что-то рассекало его, какая-то черта, а вокруг была синева неба. Недвижное и неслышное, эта черта с безмолвным криком возносилась ввысь, куда-то в самое небо. Она была тонкая, девически нежная и прозрачная. Ее взрастило семя, неведомое розовое вещество, искрившаяся, как водопад, но водопад, устремленный снизу вверх. И лишь одно это вещество врывалось в саму беспредельность ликующими каскадами, которые ничто не могло удержать. Страх кружил и рвался наружу. Он вдребезги разбил окно, и осколки задрожали в каждом его глазу. Но ни страх, ни слепота не могли затмить ужаса и удивления. «Теперь я ничего, ничего не знаю». Но руки заставили лечь вихрь ужаса и удивления. «Лечь, лечь». Мысли ослепительно вспыхивали во тьме. Самые камни вопиют. «Верую, Джаслин, верую». Что такое страх и радость? Почему они смешались, слились воедино и сверкают, мчатся сквозь потрясенную ужасом тьму, как птица над водой? С кротостью приемлешь. Захлестнутой волной он летел птицей, рвался, кричал, вопил, стремясь оставить после себя волшебные и таинственные слова. Как яблоня. Отец Адам склонился над кроватью, но не услышал ничего. Он видел только, как дрогнули губы, и истолковал это как моление. Господи, Господи, Господи! И по милосердию, которое было ему дано творить, он положил на язык усопшего святые дары. Уильям Голдинг, 1911-1993, Шпиль, 1964 год. Перевод с английского Хинкиса.